человек. И после этого диакон возглашает великую или мирную Евтинию. Евтиния, значит, усиленное моление. И Евтиния, она бывает вот, вот первая, она Евтиния называется великой Евтинией, в которой и содержится прошение обо всем мире. К сожалению, у нас литургия Евтинии часто не воспринимает правильно, хотя раньше, знаете, как называли? Ее называли кафолической Евтинией. Кафолической, то есть всецелой. Мы знаем, что церковь кафолическая называется, да, православная церковь? Вот, даже в старых документах, например, Рима-католик называли так, ложно именующих себя католиками, так их писали. Ну, понятно, да, потому что они не содержат полноты истины. Если бы они содержали полноту истины, они были бы такими же, как и мы. Они были бы просто едины с нами, все. Итак, теперь я просто дам перевод Евтинии, потому что она очень важна, а мы многие ее совершенно неправильно понимают. Например, первый вопрос: с миром Господу помолимся. Вот как вы понимаете?
Мы хотим примириться с Богом.
В мире души.
Все вместе. Вот, вот, все так понимают. Там, всем миром, там, Господу помолимся, да? Там, всей деревней. Нет, нет, это неправильно. Это... Там стоит буквально такие слова: в мире между собой находясь, Господу помолимся. Изначальное условие — быть в мире между собой. Понятно? Люди, которые скандалят и обижены, они в этой молитве участия права не имеют. Понимаете? Это вот очень такой важный момент. Они тоже все, всем гуртом Господу помолимся. Вот. По церковному уставу, который четко и жестко прописан, совершенно с очень большими грозными словами, прописан в типиконе, все Евтинии должны петься кем? Народу. Народу. Хор должен петь антифоны, а вот народ должен петь Евтинии. Вот. В свое время святейшие, на моей памяти, раза три, наверное, требовал это, но у нас народ почему-то не хочет петь. Вот на Украине тогда это очень хорошо выполняют. Я уж не знаю, почему у нас не хотят русские, но это уж не знаю. Бесчинные вопли никто не говорит.
Ну да, а некоторые люди, допустим, не могут, ну, у них нет голоса.
Нет, бесчинные вопли не безголосость означает. Бесчинные вопли означает, когда так начинает там, как знаете, вот покаяние ведли там. Покаяние, отвердени, 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 вери. Это вот тот самый бесчинный вопль, который говорит, что ты все с собой. Типичный классический вечерний вопль. Потому что толкование как раз говорит рулады, которые, услаждая слух, лишают человека понимания текста. Вот классическое определение, которым, например, творение Андрея Ведаля аккуратно попадает. Вы знаете, наверное. Ну, там, слышали, может, там, вот это покаяние он привел, например. Там, или херувимская бывает такая, что там текста непонятно. Иже херувимы, 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 иже, иже, херы, херувимы, вимы, вимы. Вот, вот такой текст является бесчинным воплем с точки зрения Святого Вселенского Собора. Херувимская песня должна быть петься без повторения слов, безусловно. Ну, чтобы смысл был очень четко прозрачен. Потому что, как говорит Василий Великий, в главное в пении, чтобы было все понятно. Это нарушение правил Святого Вселенского Собора. Стискай не такая. Ну вот. По отдельности.
Каждый. Допустим, люди не могут одни все слова одновременно.
Да все это нормально регулируется. На самом деле, на Украине приедете, на Украине на службу, пойдете, там спокойно все поют. И вот я у арабов был в Канингалейской на службе. Ты спокойно все вместе поют, ничего. Один там запевал. А ну вот именно. Ну, здесь есть то, что аминь-аминь, это сначала есть ли показания, если что-то говорить, совершенно разные вещи. Итак, давайте все-таки пойдем дальше. А дальше будет просто о свышнем мире, о спасении душ нашего Господа помолимся. То есть о мире, который сходит свыше, о божественном мире, который сходит на нас свыше, и о спасении душ нашего Господа помолимся, чтобы он нам пришел. О мире всей Вселенной, о мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Значит, о том, что мир был для всего космоса, мы молимся, да, что весь мир стоял в покое, вся Вселенная была в такой состоянии, чтобы не было ни войн, ни сражений, об этом молимся, да, чтобы террор успокоился. Об этом мы молимся в церкви. Видите, насколько огромная, да, просьба? Мы, к сожалению, приходим, как говорит, некоторые говорят, ну я пришел там о своих там бедах подумать. Ну, конечно, молись, пожалуйста, на своих бедах там, на молебне. А вот на литургии изволено со всеми молиться. Кто-то такой, чтобы на свои мелочи зациклить все внимание, понимаете? Должно быть именно такое, что мы должны понимать место вот этих всеобщих молитв. И тогда мы увидим, кстати говоря, место своим проблемам, понимаете? Мы найдем решение для них. А то мы часто, знаете, берем, раздуваем нашу маленькую проблемку, такую, что она как слон будет, понимаете, огромная. Итак, после этого поется, после, значит, только благостояние церквей. Некоторые молятся, считают, что идет речь о благосостоянии церкви. Это ошибка. Не о финансовом, не о нехорошем состоянии церковной кружки идет речь. О том, чтобы церкви было благостояли в вере. То есть святые Божьи церкви во всем мире, да не только в России, но вообще во всем мире, они стояли в благе, пребывали в мире между собой, чтобы были удалены раздоры в церквах, чтобы преодолены были все расколы, разделения, чтобы христиане, не верующие в единого Христа, не враждовали между собой, и чтобы все были соединены, вот сказано, поэтому сказано, соединены всех, чтобы все люди соединены были в едином теле Церкви Господней. Вот как раз эта молитва объединения всех и христиан, и даже не христиан, а в едином теле Церкви Христова, в единой истине. Вот, во-первых, конечно, объединение всех тех, кто именует имя Христа. Как, собственно говоря, это прошение восходит к славу Христа. Я молюсь, чтобы те, кто поверил мне по слову их апостолов, были едины, как в нас, то есть в Отце и в Сыне, как мы едины. Поэтому, когда у нас люди говорят, что ой, там пускай католицизм безобразие прозябает, а мы будем ходить в грудь себя бить, это подход, противоречащий литургии, понимаете? Мы должны молиться, потому что рим-католики покаялись, чтобы баптисты покаялись, понимаете, чтобы сектанты покаялись. Чтобы они возвратились в единство Церкви Божией, они бы не пребывали в своей ереси, в своем заблуждении. Вот если у нас этого чувства всемирности христианства не будет, мы окажемся фактически ничем не лучше сектантов, понимаете, да? Да. Итак, следующее прошение. О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божьим, входящих в Него. Вонь, то есть в Него. Господу помолимся. То есть мы просим не только о всех церквах, да, но и о том, что данное место, где собирается Церковь Божия, она тоже была благословлена Богом. И те, кто в нее входит, как? С верой, благоговением и страхом Божиим. Они так у нас носятся некоторые там, да, по храму там, шумят, безобразничают и так далее. Получается такое. Следующая просьба об возглавителе местной церкви. О великом господине отце нашем, святейшем патриархе Алексея, и дальше правящий епископ, если есть в каком-то городе, об честном, достойном чести пресвитерстве, то есть священстве, во Христе диаконстве, всем причтении и люди, Господу помолимся. Почему пресвитерстве? Дело в том, что священник, который находится здесь, например, да, вот служит в Петропавле, там, да, или еще в каком храме, он часть единого целого, называемого пресвитерием, то есть собрание священников. В принципе, у нас даже вот по церковному уставу до сих пор существует особый орган, называется епархиальное собрание, который решает какие-то важнейшие вопросы церковной жизни данного города. И вот епископ, он советуется с этим пресвитериумом в этих важнейших вопросах. Вот в Христе диаконство, то есть диаконство, пребывающее во Христе, те, кто служит во Христе. Во всем причте, причты это что такое? Это те люди, которые служат при церкви, то есть это певцы, чтецы, там, уборщики в храме, да, те, кто помогает по храму. И о всех людях, которые являются прихожанами, мы молимся. Дальше мы просим о богохранимой стране нашей, властях и воинстве. Господу помолимся. Мы просим о властях, потому что таково требование апостола. Вообще он повелевает молиться о властях вообще всем христианам в домашних молитвах. В чем в первую очередь? Зачем? Чтобы мы тихо и безмолвно жизнь пожили, во всяком благочестии и чистоте. У нас любят ругать правительство. Вот, но толк от этого никому еще не было. А вот от молитвы толку бывает огромный, на самом деле. Потому что молитвой можно сломать зло, понимаете? А ругать нельзя. Вот. У нас всякие разговоры, а потом всякие нас любят разговоры, что за каких-то властей можно, каких-то не можно, надо помнить, что апостол повелел молиться за всех властей. Потому что он молился сам даже за Нерона, который его казнил. Дальше следующее прошение. О граде всем, то есть городе всем, всяком городе, стране и верой живущих в ней. Господу помолимся. То есть мы молимся за всех, за все города, за наш город и за все города мира и всех тех, кто в вере живет. Смотрите, не просто живет, да? А именно в вере живет. Живет, пребывая в вере. Следующее прошение. о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и времени их мирно, Господи, помолимся. То есть о том, чтобы воздух у нас был благорастворен. Что это значит? Некоторые это хорошая погода, это неправильно. Понимаете, может быть абсолютно хорошая погода. Помните у нас, какой же это был год? Не в прошлом ли? Когда все горело, помните? Но была ясная погода, такой смог висел такой. Совершенно хорошая погода, но воздух был явно неблагорастворенный, понимаете? Вот здесь речь о том, чтобы погодные условия были растворены для хорошо для нашего здоровья, понимаете? И для роста всех существ. Поэтому вот слова молитвы более точные. Об изобилии плодов земных и об мирных временах мы Господу молимся. Ну, понятно, да, о чем это речь? Следующая просьба. О плавающих, то есть в морях, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, о спасении их. Недугающих больных, страждущих, то есть страдающих. Ну, так говорят, произвол, оттирание, от издевательств кого-то, да? О пленных, которые в тюрьмах сидят. И о спасении их мы Господу молимся. То есть церковь молится, а представляете, о всех людях, которые страдают во всем мире. Вот, и наша молитва должна быть действительно охватывать вот это, всех страдающих мира, чтобы поддерживать их в этой боли. А избавиться, о том, чтобы избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, то есть что гнев, от кого гнев избавиться? То есть гнева на нас приходящего. Вот часто упоминают иногда в своих тенях скорбящий озлобленный. Что значит озлобленный? Как вы думаете?
Это кого там мучают, да?
Который терпит чью-то злобу, запомните. Озлобленный, тот, кто терпит злобу, а не тот, кто ее причиняет. Понятно? Это очень важно. За тех, кто злобится, церковь не молится. Нет, недугающих, страждущих отличаются они. Недугающих, значит, больных, страждущих, то есть страдающих, просто. Дальше просим, заступись, то есть спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. То есть сам нас спаси Твоим благим даром. И церковь завершает эту великую книгу словами. Пресвятую, сверхсвятую, сверхчистую, сверхблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и всегда Деву Марию, со всеми святыми вспомнив, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Понятно, да? Ну, прошу, как все слышали, Пресвятую, Пречистую, Благословенную, потому что я просто сразу же вам перевел, чтобы вы поняли смысл. А то люди говорят, это конечно, я тогда себя готов, но там, как же мои дети? Ну, Господь говорит там, сами себя и друг друга, всю жизнь нашу Христу Богу предадим. И все отвечают тебе, Господи. А священник при этом благодарит Бога, которого власть несказанная и слава непостижима, которого милость безмерна. И человеколюбие нельзя передать словами. И просит, чтобы он по благоутробию своему посмотрел на нас, на святой храм сей, и створил с нами, с молящимися с нами, богатую милость свою и щедрость свою. Потому что подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, своему сыну и святому духу. Понимаете, да, вот теперь логика развития молитвы. Молитва таким образом раскрывает, то есть воздух завершает это. Молитва. И, собственно, священник молится, чтобы то, о чем молились все прихожане сейчас, оно исполнилось, понимаете? И после этого начинаются антифоны. Антифоны, которые означают то, что во Христе исполнились древние пророчества, древних пророков. Антифоны бывают трех видов в церкви. Это антифоны вседневные, которые поются на будничных службах, антифоны изобразительные. Потому что они вот так и называются, потому что они подобны текстам, которые читаются на службе изобразительных. Они поются по воскресным дням, все их, наверное, знают, да, благослови душевного Господа, там хвали душевного Господа, эти антифоны. И потом Западе блаженства, третий антифон. И, наконец, есть антифоны праздничные, которые поются под 20-м господским праздником. Последний раз такие антифоны пели вчера, на святую субботу. Итак, эти антифоны разделяются двумя малыми тенями, во время которых мы молимся о том, что Господь спас людей своих, благословил нас следствие свое, полноту церкви своей сохранил и осветил любящий благолепие дома его. То есть, кстати, в молитвах особенно выделяются те люди, которые заботятся о украшении храма. Церковь специально их выделяет особой молитвой всегда. Даже на христианском каноне за них есть особая молитва. После принесения великой жертвы Богу. И вторая жертва, молитва говорит нас о том, чтобы мы просим, чтобы тот, что ты, Боже, который дал нам общие эти согласные молитвы, что, и который обещал принять молитвы двух или трех людей, которые согласились молиться об имени Твоем, Прими нас и твоих рабов, прошу просьбы, и исполни их. Подай нам и в настоящем веке познай твои истины в будущем, вечную жизнь дары. Во время пения третьего антифона открываются царские врата, а перед третьим антифоном поется гимн единородной сцене, который написал император Юстиниан, где говорится о том, что Бог стал человеком поистине. Это как раз это завершение веры нашей в Боговоплощение, да? Это мы говорим о том, о чем мы тайно говорили на Пасхомедии, то, что было предсказано на антифонах, то мы явно исповедуем в пое единородной сцене. Раньше, в VI веке, например, можно было проверить, православный храм или нет, если ты услышал этот гимн, значит православный храм. Если этого гимна нет, значит там монофизит еретический находится, которые не верили в Боговоплощение. Ну, как армяне, например. Они же не приняли этот гимн. Вот как раз был один из знаков отказа от вероисповедания изначально. На третьем антифоне открываются врата и значит, совершается малый вход. Почему вход? Ну, вообще изначально в древности это был чин внесения в храм Священного Писания. Потому что Священное Писание во время гонений не хранили в храмах. Это было очень опасно. Просто их прятали в специальных тайниках потаенных, а вносили только на богослужение. Вот, но здесь более важный смысл. Здесь показывается, что этот вход, он символизирует собой явление Господа во Вселенной, Бога явления. Поэтому на входе несется Евангелие, священник является, диакон является образом Иоанна Крестителя, вот, Евангелие образом Христа, а свет означает свет откровения, который был дан людям через Бога явления. Это явление Господа народу и собрание людей, которых призывал Бог. Поэтому священник молится, чтобы во время этого входа, чтобы как ты, Боже, установил на небесах чины и воинств ангелов, чтобы они служили твоей славе, так и сделай, чтобы вместе с нами невидим ангелы сослужили нам и вместе славословили твою благость. Мы знаем и верим, что по вере церкви вместе с нами входит на служение великого литургии еще ангельские миры. Серафим Саровский видел это видение, когда он увидел как раз сразу после самого входа, как Христос входит с ангелами своими. И потом священник благословляет вход в алтарь, наверное, слышали, да, все благословен вход святых твоих. То есть входят и христиане, и входят вместе с ними ангелы. То есть соединяется великая церковь из небесных земных существ, и они входят, чтобы совершить великую жертву Богу. Сначала жертву слова, то есть жертву слова Божия, а потом жертву тела крови Господня. Вот как интересно, кто нас помнит, в каким образом Христос открыл себя по дороге в Эммаус ученикам? Два. А еще? Писание, преломление хлеба. Помните, сначала Писание, потом преломление хлеба. И этот порядок у нас сохранился до сих пор в нашей литургии. Сначала Писание, да? А потом преломление хлеба. Вот, собственно говоря, так и Господь открывает нас вот сейчас себя в литургии, по пасхальному. Итак, и когда, после того, как священник входит, все поют входный стих. Это или стих из 94-го псалма. «Прийти, поклонись, припадем ко Христу, спаси на Сыне Божий, например, воскреси из мертвых, поющий тебе Аллилуйя». То есть, почему даже когда мы дома читаем «Прийти, поклонись», мы читаем о множественном числе? Кто мне ответит?
Со всей церкви приходим.
И Андрей Ильич объясняет. Потому что мы просим, что ум, воля и чувства вместе поклонились Творцу. Понятно? То есть внутреннее собирание должно быть человеку.
Вот. А вот смотрите, Писание, то есть понимало, что это было путешествие в Эммаус, то сначала по дороге же читалось священник.
Да.
А потом только уже было преломление. Да. Будет тогда, что преломление причастие, но не может быть весь.
Ну так и было, и так и сейчас сохранится. Писание. Так и было. Итак, и когда вся церковь собралась, мы кого приветствуем, в первую очередь? Ну собравшихся, конечно же, да, как у нас в гостях. Гости собрались, мы их там всех приветствуем, так? И вот церковь видит, что собрались небесные силы, небесные друзья наши, да, сам Господь входит, мы его и приветствуем. Мы поем тропари в честь святых. Святых дня, там, святых праздника, там, или, то есть святых храма, например, да, святого, который сегодня празднуем. Всех их мы прославляем, потому что они собрались вместе с нами совершить эту жертву. Понимаете? Вот в этом смысл как раз топорей, потому что сейчас люди не понимают, зачем это нужно все. А это мы в этом смысле. В это время же священник просит, чтобы Бог, Святой, который почивает в святых,